Полезные выводы, извлекаемые из этого хадиса. Первое. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, был рабом Аллаха, которому были обращены веления. Ведь он сказал: «Мне было велено». В этом он не отличался от других рабов Аллаха, которым также обращены повеления Всевышнего. Второе. Дозволено не упоминать о том, что известно, если тот, к кому обращаются с речью, знает, о чем речь. Это следует из слов пророка, мир ему и благословение Аллаха, «Мне было велено». Он, да благословит его Аллах и приветствует, не упомянул о том, кто ему велел, потому что люди, к которым он обращался, знали это. Третье. Обязательно сражаться с людьми, пока они не будут совершать эти деяния. Вопрос. Почему это веление обязательно к выполнению, а не желательно? Ответ. Это веление обязательно, а не желательно, потому что в нем содержится дозволение запретного. Запретное же дозволяется только для выполнения обязательного. Поэтому некоторые знатоки исламского права, да будет милостив к ним Аллах, ссылаясь на этот принцип, говорили об обязательности обрезания. Дело в том, что плоть человека неприкосновенна, но при обрезании удаляется часть этой плоти. В своей основе запрещено отрезать какой-то орган или кусок кожи с тела человека. Но поскольку в целях обрезания делается разрешенным удаление части плоти, то это свидетельствует об обязательности обрезания. Ведь запретное дозволяется только для выполнения обязательного. На основании этого мы говорим, что веление, о котором говорится в данном хадисе, является обязательным. Что касается обязательности джихада, то иногда он является коллективной обязанностью фард-кифая, а иногда индивидуальной фардайн. Причем невозможно, чтобы индивидуальная обязанность распространялась на всех людей, ибо Всевышний сказал: «Верующим не следует выступать в поход всем вместе». Почему бы не отправить из каждой группы по отряду, чтобы они могли изучить религию, то есть остались дома, и увещевать людей, когда они вернутся к ним? Быть может, они будут остерегаться. Сура Покаяния, аят 122. Четвертое. Обязательно засвидетельствовать единобожие сердцем и языком. Если же человек произнесет свидетельство единобожия языком, но нам неизвестно, что в его сердце, то мы судим о нем по внешним признакам. А судить о том, что скрывает его сердце, перепоручаем великому и всемогущему Аллаху. При этом такой человек становится неприкосновенным, пока не станет совершенно очевидно, что он поступает вопреки тому, к чему обязывает его свидетельство единобожие. Кроме того, этого человека нельзя подозревать в неискреннем принятии ислама, говоря: «Он произнес свидетельство единобожия ложно», или «Он произнес свидетельство единобожия из-за опасений за свою жизнь», или «Он произнес свидетельство единобожия, чтобы избежать плена». Так говорить запрещено, потому что мы не доискиваемся, что в сердцах людей. Пятое. Необходимо, чтобы человек был твердо убежден, что нет никого, кто по праву заслуживал бы поклонения, кроме Аллаха. При этом недостаточно, чтобы человек просто верил, что Аллах заслуживает поклонения. Поскольку, если он засвидетельствует, что Всевышний Аллах заслуживает поклонения, это вовсе не исключает того, что другие его не заслуживают. Поэтому свидетельство единобожия «нет Бога, кроме Аллаха» содержит в себе как отрицание, так и утверждение. В словах «нет Бога» отрицается право на поклонение всем, помимо Аллаха. А в словах «кроме Аллаха» утверждается, что лишь великий и всемогущий Аллах по праву заслуживает поклонения, и больше никто. Шестое. Обязанность сражения снимается, если помимо свидетельства единобожия также приносится свидетельство, что Мухаммад – посланник Аллаха. Что же касается принятия ислама, то человек в него приходит после произнесения слов «нет Бога, кроме Аллаха». Однако, если группа людей засвидетельствует, что нет Бога, кроме Аллаха, но откажется засвидетельствовать, что Мухаммад – посланник Аллаха, то с ней следует сражаться. Свидетельство «Мухаммад – посланник Аллаха» накладывает на человека следующие обязательства. Следование за ним, отказ от следования за кем-либо иным, кроме него, вера в то, о чем он сообщил, выполнение того, что он велел, избегание того, что он запретил и от чего предостерег, поклонение Аллаху так, как он установил. Седьмое. Обязательно совершать намаз. Если кто-то не выполняет намаз, это снимает препятствие к сражению с ним. Более того, знатоки исламского права, да будет милостив к ним Аллах, сказали, следует сражаться с жителями той местности, которые отказались от произносения азана и иқамата, хотя при этом они и совершают намаз. Дело в том, что азан и иқамат относятся ко внешним обрядам религии. Поэтому, если какой-то народ скажет «мы не произносим азан и иқамат, но молимся», то все равно следует сражаться с ними. Эти ученые и факихи в качестве доказательства ссылались на хадис, в котором передается, что когда пророк, мир ему и благословение Аллаха, находился в военном походе против какого-то племени, он воздерживался от нападения на них до времени наступления зари. Если он слышал призыв на намаз, то не сражался с ними. А если не слышал азан, то сражался. Передал Муслим. Кроме того, исламские правоведы сказали, следует сражаться с жителями той местности, которые отказались от совершения намаза по случаю двух праздников, хотя праздничный намаз и не является индивидуальной обязанностью, в отличие от пяти ежедневных молитв. Дело в том, что выполнение праздничного намаза относится к внешним обрядам религии, поэтому если какой-то народ откажется от праздничного намаза в день разговения и жертвоприношения, то с ними следует сражаться. Восьмое. Обязательно выплачивать закят, поскольку он относится к тем делам, невыполнение которых снимает препятствие от сражения с людьми. Необходимо отдавать закят только тем категориям людей, которым он полагается. Например, нельзя давать закят богатым родственникам или друзьям, поскольку это не будет засчитано в качестве закята. Ведь Всевышний Аллах сказал, «Пожертвования предназначены для нищих и бедных, для тех, кто занимается их сбором и распределением, для тех, чьи сердца хотят завоевать, для выкупа рабов, для должников, для расходов на пути Аллаха и для путников. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах знающий, мудрый». Сура Покаяния, аят 60. 9. Иногда в арабском языке слово «сделал» означает «сказал». Доказательство содержится в данном хадисе, если же они будут делать все это. Среди перечисленных деяний пророк, мир ему и благословение Аллаха, упомянул вначале о двух свидетельствах, которые представляют собой слова. Оба свидетельства отнесены к деяниям потому, что при их произнесении происходит движение языка, а движение языка – это действие. Поэтому совершенно уместно относить слова к действиям и упомянуть слова в одном ряду с деяниями, как в данном хадисе. Что же касается выполнения намаза и выплаты закята, то эти деяния без всяких сомнений относятся к действиям. Иногда же под словом «сказал» в арабском языке подразумевается значение «сделал». Доказательств тому множество. Например, хадис Аммара ибн Ясира, да будет доволен Аллах ими обоими, который передал, что когда он совершил сухое омовение, таяммум, обвалявшись в песке, пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, тебе было бы достаточно сказать руками вот так. После чего он один раз ударил ладонями по земле. Передали Аль-Бухари, Муслим. 10. Жизнь и имущество неверующих являются дозволенными. Ибо пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, защитят от меня свою жизнь и свое имущество. Неверующих можно убивать или брать в плен, в зависимости от того, что целесообразно в данной ситуации. Также их имущество можно брать в качестве трофеев. Это относится к особенностям пророка, да благословит его Аллах и приветствует, поскольку в достоверном хадисе сообщается, что он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Мне было даровано 5 вещей, которые не были дарованы никому из пророков до меня. Мне была оказана помощь страхом, охватывающим сердца моих врагов, живущих от меня на расстоянии месяца пути. Вся земля была сделана для меня местом совершения молитв и средством очищения. И поэтому, где бы ни застало человека, принадлежащего к моей общине, время молитвы, пусть он молится на этом месте. Военная добыча, которую не разрешалось брать никому из пророков до меня, была дозволена мне». Передали Аль-Бухари, Муслим. Трофеи – это имущество неверующих, которое захвачено в результате сражения. Что касается предыдущих общин, то им нельзя было пользоваться трофеями. Поэтому передается, что они складывали их в одном месте, а затем с неба нисходил огонь и сжигал их. Приводит ат-Тирмизи. 11. Дозволено лишать жизни и имущества по праву ислама. Пусть они и не упомянуты среди тех вещей, которые перечислены в хадисе. Так, когда с Абу-Бакром, да будет доволен им Аллах, стали вести дискуссию о сражении с людьми, отказавшимися от выплаты закята, он ответил, что выплата закята с имущества обязательна. Именно об этом праве ислама говорил пророк, мир ему и благословение Аллаха, после чего сказал: «Клянусь Аллахом, даже если они откажутся отдать мне хотя бы верблюжьи путы, которые отдавали посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, я стану сражаться с ними из-за этого». Передали Аль-Бухари, Муслим. Здесь неуместно подробно разбирать причины, согласно которым разрешено приговаривать человека к смерти по исламу, однако они известны тем, кто занимался данным вопросом. 12. Расчет с творениями произведет великий и всемогущий Аллах. Посланник же, да благословит его Аллах и приветствует, был обязан лишь донести религию Аллаха. Поэтому на наследниках посланника, мир ему и благословение Аллаха, также лежит обязанность лишь донесения религии, а рассчитает людей великий и всемогущий Аллах. Поэтому, о призывающий к Аллаху, не печалься, если люди не принимают твой призыв. Если ты выполнил то, что должен был сделать, то тем самым ты снял с себя ответственность, а рассчитает людей Всевышний Аллах. Так, обращаясь к своему пророку, мир ему и благословение Аллаха, Всевышний Аллах сказал: «И ты не властен над ними. А тех, кто отвернется и не уверует, Аллах подвергнет величайшим мучениям. К нам они вернутся, и затем мы потребуем у них отчета». Сура покрывающая, аяты 22-26. «Поэтому пусть не печалит тебя, о призывающий к Аллаху, то, что люди отвергают твои слова или не принимают твой призыв сразу, ибо ты выполнил свой долг. Однако знай, что если ты сказал слово истины, стремясь к лику Аллаха, то это обязательно возымеет эффект. Даже если люди отвергают тебя, то твои слова все равно окажут на них влияние». В истории с пророком Мусой, мир ему, содержится поучительный пример для всех призывающих к религии Аллаха. Когда колдуны собрались в одном месте, прибыв со всех концов Египта, они бросили свои веревки и посохи, и показалось, что по земле стали ползти змеи. В этот момент даже Муса, мир ему, испугался, о чем поведал Аллах. Тогда он почувствовал в своей душе страх. Сура Таха, аят 67. Когда все они собрались, Муса сказал им: «Горе вам! Не возводите ложно Аллаха, а не то он уничтожит вас, подвергнув мучениям. Неудача постигнет того, кто измышляет ложь». Сура Таха, аят 61. Эти слова легки. Великий и всемогущий Аллах сказал: «Они стали спорить между собой о своих действиях и сохранили свой разговор в тайне». Сура Таха, аят 62. Они сразу же стали пререкаться друг с другом, поскольку в аяте использована частица «фа», выражающая незамедлительное действие. Задумайтесь над тем, как эти слова Мусы, мир ему, повлияли на тех колдунов. Знайте, что слово истины непременно оказывает воздействие. Однако иногда это происходит сразу же, а иногда некоторое время спустя. Наставляет жена истину и помогает ей следовать лишь Аллах.